Шримад Бхагаватам, песня 6 глава, 4 текст, 30, молитва Хамса Гухья. Ясмин ято яча ясья ясмай ято ята курути карьяте ча параварешам парамам брак прасидхам тад брахма тад дитур ананьят экам. Из него, верховного брахмана Кришны, изошло все сущее, и в нем все сущее пребывает. Он все вершит, всем владеет, и ему одному все приносится в жертву. Он конечная цель всякой деятельности. Он стоит за всем происходящим. Никогда действует сам, никогда побуждает действия других. Всему есть отдаленные прямые причины. Но он причина всех причин. Недаром его называют верховным брахманом, существовавшим до начала всякой деятельности. Ему единому и самосущему и выражаю почтение. Комментарий Шрилы Прабхупады. Бхагавад-гите подтверждает, что Кришна, Верховная Личность Бога, есть причина всех причин. Агам Сарвасья Прабхава. Материальный мир царства Триугун природы тоже исходит от Верховного Господа и стало быть неразрывно связано с Ним. Не будь материальный мир частью тела Верховной Личности Бога, высшей причины, Господа нельзя было бы назвать совершенным. В Бхагавад-гите сказано «Васудева Сарвамати Самахатма Судурлабха». Тот, кто знает, что Васудева есть причина всех причин, достигает совершенства и становится Махатмой. Брахма Самхита гласит «Ишвара Парамак Кришна Сачитананда Виграха Анадир Адир Говинда Сарва Карана Каранам». Кришна, которого называют Говиндой, это Верховный Повелитель. Его тело вечно, духовно и исполнено блаженства. Он начало всего сущего. У него самого нет начала, ибо он причина всех причин. Верховный Брахман, Тат Брахма, есть причина всех причин, но у него самого нет причины. Анадир Адир Говинда Сарва Карана Каранам. Кришна Говинда – первая причина всего, и нет причины его явления в образе Говинды. Говинда предстает во множестве образов, но все они суть одно. Матхавачарья поэтому пишет «Ананья цар садриша бхават эко рупат абхе дата». У Кришны нет начала, как нет и никого, кто был бы равен Ему. Он единый и неделимый, ибо Его многочисленные воплощения Свамши и Випхинамши не отличны от Него. Здесь описывается Верховная Личность Бога. Предмет очень сложный и возвышенный. Но поскольку описывается из истинного источника от реализованных душ, это становится воспринимаемым, осознаваемым. Таков результат правильного общения. Приходит осознание Кришны. Есть разница между верой в Кришну и сознанием Кришны. Это далеко не одно и то же. Вера в Кришну означает религиозность. Она также может подразумевать, что человек не обладает подлинным знанием, пониманием вещей. Вера также может быть слепой. Обычно мы имеем дело со слепой верой. Когда говорим о религии, это стало даже определением религии. Просто вера. Прабхупада был против этого. Говорит, это не вера. Это образ жизни. Это наука. Это знание. И когда он объяснял все больше и больше, насколько это научно, насколько это практично, люди спрашивали, тогда при чем здесь религия? Прабхупада сказал, религия тоже наука. Религия есть наука. Но, когда люди не могут уместить трансцендентное знание, многое, что имею сказать, всего не уместите, тогда им дается религия. Ты не понимаешь этого, но ты должен верить, иначе ты пойдешь в ад. И люди боялись, поскольку были богобоязнены, они должны были принимать на веру могущество Бога. Есть инстинкт, есть естественная склонность, духовная склонность поклоняться чему-то высшему, стремиться к чему-то возвышенному. То есть вера заложена в сердце человека. Это есть начало отражения бхакти. Бхакти выражается в этом, что каждый человек стремится к какому-то совершенству, стремится к развитию, к достижению чего-то высшего. Это внутреннее чувство живет в сердце каждого человека, называется верой. И в развитии эта вера приобретает формы ясных, реальных взаимоотношений с Богом, прямом бхакти. Итак, вера, она приводит человека к развитию, она живет в глубине, но иногда мы видим, что вера лишена знания. Это выражается в форме фанатизма или сентиментальности, различных раскольнических настроений, фанатизма так далее. Но есть три уровня как таковых. Есть уровень предрелигиозный, есть уровень религиозный, есть уровень надрелигиозный. Предрелигиозные уровни – это морально-этические нормы. Например, буддизм – это предрелигиозный уровень. Это не религия как таковая, поскольку эта религия отрицает существование Бога. Она не может полностью называться религией. Безусловно, Будда был воплощением Кришны. И в этом смысле это тоже какая-то религия. Но сами буддисты отрицают существование духа, души и сверхдуши. У них концепция пустоты, нирваны, понятия духа не существует. Как, например, в Китае, оказывается, не существует понятие Бог вообще. Также у буддистов не существует понятие Бог и душа. Есть нирвана. Они отказались от этих понятий, они не принимают эти понятия. И тогда выдвигаются морально-этические нормы, высочайший принцип ахимса – не убивай. Это главный принцип в обществе материалистов. И где бы этот принцип ни проповедовался, мы должны знать – это общество материалистов. Это признак, что люди склонны к насилию, поэтому дается высший принцип и проповедуется, не применяя насилия тем, кто склонен применять насилие. Тогда как Арджуна не был склонен применять насилие, но Кришна говорил, применяя насилие. Все наоборот. Есть причины для этого, определенные причины. Но в обществе материалистов, естественным образом, люди склонны применять насилие друг другу. Особенно к животным, вражда с животными, она происходит постоянно, в форме боен. Это вражда, война с животными, высокоорганизованная вражда. И тогда ахимса. Ахимса означает, что ты делаешь плохо живому существу, ты делаешь плохо себе. Более расширенное понимание законов материальной природы, карма. Ты имеешь карму таким образом. Если ты плюешь в колодец, тебе придется пить эту воду. Если ты делаешь плохо кому-то, ты плохо делаешь себе, но ты просто не видишь, каким образом это происходит. Ты видишь, поскольку эти законы тонки, а ты, поскольку склонен к насилию и любишь получать плоды сразу же в страсти, сразу же, ты не видишь цепи этих причин, следственных связей, кармы. Поэтому это объясняется ахимса, или, как мы говорим, вегетарианство. И если вы скажете человеку, почему он спросит, нужно быть вегетарианцем? Если вы скажете, ну потому что это насилие, животным причиняется боль и зло, это не впечатлит современного человека. Он довольно черств. Он довольно груб. Он не думает, ну почему нельзя убить животное? Это же животное, это не человек. Однажды видел, как двое взрослых мужчин гоняли кошку с большими камнями. Они хотели убить ее. И они загнали в угол, где был забор на улице. И кошка была в углу. Они подошли близко, размахнулись такими огромными камнями, какими-то кусками цемента, настройки на какой-то. Взрослые люди. Один был с бородой. И этот кот или кошка, он чувствовал страх сильный, шерсть поднималась дыбом, он так реагировал на все это, он понимал, что угрожает его жизни. Я сказал, что вы делаете? Остановил их, этот звук остановил их. Зачем вы это делаете? Почему вы это делаете? А что он здесь гадит, они говорят. То есть они не понимают, он гадит, но и все гадят. Любое материальное тело испражняется. И человек может убить живое существо. Ахимса, пойми, что это живое существо, у него есть чувства, такие же, как у тебя. Если тебе порезать кожу, пойдет кровь. Если порезать ему кожу, тоже пойдет кровь. Если на тебя замахнуться, ты испугаешься, и он также испугается. Но иногда они говорят, у них нет души. И эти мужчины сказали, у них нет эмоций, это животные. Это какая-то пропаганда. Это определенное представление атеистов. Атеисты говорят, души нет. Но Прабхупада говорит, почему они приходят к этому пониманию, что души нет? Потому что они убийцы животных. С убийства животных эта реакция переносится на человека. Это понимание. У животных нет души. Следующий вывод. Значит, у человека нет души. Потому что так много общего. Значит, если там нет души, то и у человека нет души. Начинаются человеческие бойни. Однажды видел, как мужчины, рыбаки, ловили рыбу с очками из проруби. И там много попадалось вот такой мелкой рыбы. И несколько крупных. Они убрали крупную рыбу себе в сумки. Мелочь, к моему удивлению, они ее убрасывали обратно в озеро. Оваливали на лед и ногами отбрасывали в сторону, в снег. И я вдруг понял, что у этих людей нет видения души. Они не понимают, что такое живое существо. Для них это просто мусор. Они считают, что там нет жизни, нет чувств, нет сознания. И в таком обществе нужно говорить «Ахимса, не убивай». иначе ты будешь убит. Почему люди убивают друг друга? Карма, нужно говорить. Страх. Почему нужно быть вегетарианцем? Рак получишь. То есть присутствует элемент страха, потому что нет сознания, нет понимания этих вещей. Однажды мы говорили с одним человеком очень высокого положения. Он контролировал всю культуру области Санкт-Петербурга, Ленинграда в то время. Это большая единица была. У него были прямые кабеля в Москву, в исполкомы, в обкомы и прочее. У него даже номер не нужно набирать. Просто поднимается трубка и сразу прямая связь. Нам устроили по большому знакомству один профессор союзного значения. Он решил помочь нам зарегистрировать движение в то время. Было довольно сложно зарегистрировать. Власти каким-то образом не хотели. Но в Москве уже была регистрация, и мы не знали, что же делать там в Санкт-Петербурге. Как же нам добиться этого? Этот великий профессор, он сказал: «Хорошо, я попытаюсь вам помочь, у меня есть связи кое-какие». И он устроил эту встречу. Мы бы никогда не нашли этого человека. Никогда в жизни не догадались, что существует такая личность. Никто бы не подумал, что он находится именно в этом месте, в этом доме, в такой квартире. Но когда мы зашли туда, там была не квартира, там были такие апартаменты. И сидел этот человек. И он один контролировал всю культуру, все религии во всей области Ленинграда в то время. И он сказал: «Так, ребята, у вас есть час. Вы можете говорить, я буду слушать. Но решение принимаю я здесь». Итак, большой человек. И он продолжал говорить, что есть много религий, есть много движений. И он слышал, он встречался со многими и прочее, и прочее. Он стал говорить, обсуждать, и уже полчаса он сам проговорил. Я подумал, странный человек. Дает час, полчаса уже сам говорит. И мы были довольно просты в то время. Для нас, что Брама, что Муравей, одно и то же было. И мы его остановили просто, и перебили, и стали говорить. Вы должны послушать сначала, прежде чем вы говорите. Потому что он стал уже какие-то мнения выражать. И мы прямо так сказали. Вы сначала должны немного послушать, а потом делать выводы, как вы сказали вначале. Итак, мы будем говорить, а вы слушайте. И он вспомнил: да, мы так договорились, хорошо говорить. Он оценил, что мы так смело можем говорить с ним. Оценил, потому что демона не ценит силу. И мы стали объяснять наши регулирующие принципы. Он сказал: это несерьезно. Это несерьезно. Причем тут пища, мясо или не мясо, какая разница? Мне подают котлету, бифштекс. Я же не вижу, что это живое существо. Какая мне разница? И я воспользовался аргументом и сказал: вот именно, что вы не видите, что это забитое живое существо. И вдруг он понял, что он чего-то не понимает. У него даже краска на лице появилась. Он не осознает, что это забитое живое существо до смерти. Содранной шкурой, разделанной на части, практически живьем их разделывают. Там производство, знаете, никто ждать не будет, никакой гуманности. Этот человек вдруг стал понимать что-то, что действительно он чего-то не осознает. Он и не задумывался всю жизнь об этом, оказывается. И когда мы говорили: животным больно и так далее, потом сказали: здоровье. И это его остановило. Да, здоровье, верно. Для здоровья это важно, может быть. То, что животным больно, это не важно. Для здоровья важно. Это хороший аргумент. Наше драгоценное здоровье. Вот что очень важно. Это проповедь материалистам. Ахимса, тебе будет плохо. Не убивай, тебе будет плохо. Не делай зла, тебе будет плохо. Это их может остановить. Мне будет плохо? Да. Я должен быть разумным. Это какой-то разум. Итак, здесь нет никакой веры в Бога, никакой веры в душу, полное пренебрежение чувствами. Никакого милосердия, никакого аскетизма, никакой правдивости. Есть четыре основы религии. Нет ничего этого. Никакой чистоты. И затем, если люди все же следуют каким-то предрелигиозным принципам, особенно ахимса, он высочайший принцип до религии, они постепенно могут принять религию. Это естественным образом. Если человек располагается в гуне благости, это уже религия. Они говорят: религия – это вера. Религия – это жизнь в гуне благости. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги. Что это такое? Это гуна благости. Это сатва гуна. Это жизнь в гуне благости. Или наши принципы: мясо, рыба, яйца, все интоксикации, незаконные, секс, азартные игры, все это отбрасывается. Что это? Сатва гуна. Чистая жизнь. Это не религия. Это просто гуна благости. И гуна благости, естественным образом, она религиозна. Образ жизни делает человека религиозным, потому что гуна благости дает ему знания. Где этот Бог? Он начинает осознавать, ощущать его. То есть у него появляется вера. Вера делает религию реальностью. Первый шаг – шрадха, вера. Это уже становится реальностью. Если я поверил во что-то, это как будто уже реальность существует. Интересно, как в детстве мы были большими фантазерами. Мы смотрели всякие фильмы, тогда появился фильм «Фантомас», например, и «Прибалуют инженера Гарина». И мы горели желанием тоже делать какие-то аппараты летательные. Летательные аппараты, чтобы выходить на орбиту, знаете, туда подальше. Или батискафы, чтобы спускаться на дно Тихого океана. В детстве у нас были серьезные планы по захвату мира. Под впечатлением всех этих вещей. «Фантомас», знаете, «Хозяин мира». Инженер Гарин тоже завоевал весь мир. Ну и мы тоже решили что-то такое сделать подобное. Мы планировали. Дети. Но это была полная вера. Вот что интересно. Поэтому я это и запомнил. Это была настоящая вера. Мы делали самолет. И мы сделали самолет. И мы полетели там на самолете. Правда, не туда, куда хотели. Немножко в другую сторону. Полет длился несколько секунд. Но так или иначе, мы такие усилия прикладывали. И однажды один мальчишка, он сказал нам, что такой аппарат уже существует. Вы тут голову ломаете, а у меня уже есть такой аппарат. Можете летать где угодно на этом аппарате. Он, конечно же, говорил неправду, как и дети это бывают, они фантазируют. Они сами любят верить в такие вещи, что у них что-то есть. Дети, это простительно для них. Но дело в том, что мы поверили в это. Мы поверили на 100%. Я до сих пор помню, как мы искали этот аппарат, который он якобы забыл, где стоит. Мы по лесу ходили, по глухому лесу, зимой, вот по пояс в снегу. И искали, и палками проверили, не здесь ли аппарат, не под этим ли кустом. Мы несколько дней искали этот аппарат. И во сне я уже видел, как я летаю, как я на орбите и вижу всю планету. У меня такое было воображение. Это была просто вера, но она не относилась к реальности. Это была реальность внутри меня. Вера создает реальность внутри меня. Вера может создать также иллюзию внутри меня. Итак, смотря во что я верю. Если я верю в истинные вещи, это истина внутри меня. Если я верю в иллюзорные вещи, материальные, создается иллюзия внутри меня. Таким образом, религия, она может быть и без Бога, основана на вере. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема современных религий. Они уже утратили Бога. Они не понимают, кто такой Бог. Но все же это религия. В этом случае можно назвать религией и марксизм, и коммунизм, и капитализм, и другой изм, и Фрейда, и Юнга, и Канта. И сейчас все становится на одну платформу. Они говорят, о, веды, хорошо, а есть христианство, а есть буддизм, а есть такой изм, а есть Юнг, а есть Сократ, а есть Аристотель. Для них одна трактовка ничуть не лучше, не хуже другой трактовки. Все это очень интересно и имеет место быть. Таково нынешнее понимание. Почему? Поскольку нет сознания Бога, сознания Кришны. Есть только вера. А веру можно направить куда угодно, на Бога и даже против Бога. Поэтому, когда знание уходит, остается религия, но постепенно вера в Бога обращается против Него самого. Знаете почему? Потому что религия направлена на удовлетворение материальных чувств. Материалистичная религия. И когда эти чувства не удовлетворяются, и они получают желаемое, кто виноват? Бог. Я становлюсь атеистом. Раньше не было ни одного атеиста. Ни одного атеиста не было на этой планете. В Сати-Югу, например. Ни одного атеиста не было. Откуда их так много взялось? Естественным образом, люди знали о Боге всегда что-то. Но появляются атеисты, которые отрицают Бога, потому что Бог не исполняет их материальные желания. Бог на службе у человечества должен быть, они говорят. Если не исполняет моих желаний, зачем мне такой Бог нужен? Где-то Ханты-Мансийск или где-то Уренгой, что-то там. Давали лекцию в общежитии, и один Ханты-Манси, охотник местный, такой шапки был меховой, такой хвост висел у него, только ружья не хватало. Охотник, тундра. Может жить в тундре зимой и летом. Выживают. Даже спят на корточках, заносят снегом, высыпаются, идут дальше. Очень приспособленные люди. Охотники бьют песцов там, лист находят, что-то, ну, пушнину какую-то. Потом продают ее, покупают водку и пьют, и снова. Они так живут, они простые люди очень. Огненная вода их интересует в основном. Не накапливают деньги никогда. Легко покупают у них пушнину. И вот один такой человек слушал лекцию. Считается, что на таком уровне сознания очень трудно понять философию, такая деятельность. Сильное препятствие, серьезное препятствие, охота. Но он улыбался. Как-то реагировал, потом подошел и сказал, а я верю в то, что вы говорите. Я тоже поклоняюсь Богу охоты. У меня есть Бог охоты. Я говорю, расскажите, как вы поклоняетесь, и есть ли какой-то результат, что приходит, что-то вам дает. И где этот Бог охоты? А где угодно я могу его сделать. Он говорит, пень торчит какой-нибудь из тундры, я вырежу. Вот Бог получился. Топориком сделаю форму. И предлагаю ему что-то в жертву, что у меня есть. Какую-то шкуру там или какой-нибудь рябчик, что-нибудь подобьет и предложит. И мы договариваемся с ним. Если ты сегодня дашь мне много дичи, я тебе дам такое-такое количество жертвы. Да, у нас контракт подписан. И вы знаете, охота идет гораздо лучше, когда я вот делаю таким образом. Поэтому я всегда поклоняюсь ему. А бывает так, что он не дает. Бывает. Иногда бывает, что не дает ничего. Несмотря на то, что я ему что-то жертвовал. Тогда что ты делаешь? Я возвращаюсь к нему, бью его ногами по лицу. Мы с тобой договорились, контракт. Почему? Если мы на таком уровне сознания, то наш Бог будет идол. Бейте ногами сколько хотите. Настоящего Бога не увидите никогда. Они поклоняются идолам. Это не божества, это духи. С духами возможны такие отношения. И так, религия, вера, она может измениться, она может стать атеистичной. И затем, когда человек атеист, что происходит? Он деградирует до животного состояния. Атеизм – это наука как таковая. Атеизм – это наука. Атеизм – тоже наука. Если вы разговариваете с атеистом, с ученым, вы можете поговорить о Боге. В принципе, там есть о чем поговорить. Разговор может быть очень научный, философский. Это ученые люди, атеисты. Ну а затем человек деградирует под влиянием этой философии, потому что она утверждает, делай все, что хочешь, ешь, пей, веселись, Бога нет. Вывод таков. Нет регулирующих принципов, нет никаких ограничений, нет никаких заповедей, а выбрось все это. Перестань стыдиться, это комплексы. Смотри, животные, они не имеют никакого чувства стыда, никаких комплексов. Живи как животное. Но они так и говорят, посмотрите, в мире природы все ходят без одежды. Есть такая концепция. Давайте мы тоже будем ходить без одежды. В Америке целое поколение молодых людей без одежды стало ходить по улице. Потом они уже состарились, эти люди, и вспоминают и говорят, какие же дураки мы были все время. Как один пошел прямо через весь футбольный стадион, без всякой одежды. И там свист, там тысячи людей, свист такой подняли, его насмех, и он так обиделся, его засмеяли, оказывается. Потом вспоминают уже пожилым, говорит, надо же, какие дураки мы были в то время. Итак, затем один человек сказал, я атеист, не проповедуйте мне эти вещи, я атеист. Меня это возмутило, сказал, вы не атеист, вы продукт атеизма. Вы просто живете как животное, какой вы атеист? Атеисты, даже те, даже атеисты, они имеют регулирующие принципы ограничения. Камса был атеистом, Джарасандха был атеистом. Они следовали ведической культуре. Это были великие карми, деятели общественные, и гьяни, великие ученые, мистики были. А это атеисты. И они были против Бога, да, это был атеизм, против Бога. Но, когда вообще отвергать отсутствие всякой высшей силы, это не атеизм, это продукт атеизма, это полная деградация. Это глупо. Прабхупада доказывает на каждом шагу. Как вы можете считать себя независимым? Это крайняя степень глупости. Даже от воздуха мы зависим, от солнца мы зависим, от воды мы зависим, от других людей зависим. Как вы можете такое утверждать? Это уже не атеизм, это уже просто глупость. Животное состояние. Итак, когда человек приходит к вере, и у него отсутствует знание, его положение очень устойчиво, и он может снова стать атеистом, снова скатиться до религиозных, до предрелигиозных принципов. Просто ахимса, хотя бы это, хотя бы не убивая друг друга. Живите в мире, дружбе, старайтесь. Всегда напоминается. Но если он последует религии, принципам религии на практике, сатвагуна, он получит веру и знания. Его вера будет в развитии находиться. Развитие веры означает, вера дает знания. Если вера не дает знания, запомните, вера не развивается, развития нет. Вера должна приводить на платформу знания. Есть развитие. Если есть вера и знание все еще не приходит, вера высохнет. Это как треснувший кувшин, вода постепенно вытечет оттуда. Как вода сквозь пальцы вера уйдет. Человек снова станет обычным. Он скажет, Бог есть, я знаю. Но будет жить так, как будто бы Бога не существует. Значит, реальной веры нет. Итак, Прабхупада сделал. Он дал веру и дал знания. Это надрелигиозный уровень. Когда два фактора. Он сказал, вы верите в Бога, вы религиозные. Но если вы знаете Бога, вы ученые. И так он сказал, это наука, это образ жизни. Стремитесь на этот уровень над всякой религией. Выше, чем любая религия. Уровень васудея. Васудея масрамати, самахатма судурлапа. Редко это увидит, может, человек. Махатма. Но это есть. Васудея масрамати. Все есть. Васудея, воссознание васудея, или сознание Кришны, Прабхупада сказал. Итак, вера в Бога и знание Бога. Это разные платформы. И с этой платформы над религией человек никогда не падает. И мы видим, что сознание Кришны, оно приходит в разные времена под разными именами. Иногда оно приходит как христианство, иногда как мусульманство, иногда приходит как иудаизм или еще какой-то изм, иногда как непосредственно сознание Кришны. Место, время, обстоятельства. Если знание не умещается, просто верь, иначе в ад. Что делать? Только так можно остановить. Но современные люди не боятся ада. Один человек проповедовал шахтерам. Верьте, иначе в ад пойдете. Он говорил, миссионер этот очень строго рассказывал, как работают законы Бога. И шахтеры слушали, на них произвело впечатление и спросили, а что такое ад? Объясни, куда мы должны попасть? Что это за место такое? Если мы не будем следовать Писаниям. И этот миссионер подумал, сказал, это такие, знаете, темные места, не попадает свет солнца, глубоко под землей. Там очень душно и грязно. Так мы уже в аду находимся, оказывается. Мы уже работаем, мы каждый день спускаемся туда, мы работаем там в адских условиях. Нет проблем, мы не боимся попасть в ад, мы уже в аду. Нам не нужно. Нет, ад, конечно, это гораздо хуже, чем можно себе представить. Вряд ли можно представить ад, и также трудно представить рай на земном уровне. Итак, здесь говорится «Ахам сарвася прабаво». В комментарии Прабхупад говорит «Ахам» означает «Я сарвася прабаво». Все, источник всего. Повелитель всего, господин всего, источник всего. «Матах сарвам правартате» и духовный материальный мир исходит из него. «И тиматва баджанте бавам бутабава саманвита». Мудрый, кто в совершенстве знает это, начинает поклоняться мне. Следствие этого знания, видите, поклонение. Следствие знания, поклонение. Не наоборот. Мы поклоняемся, поэтому знаем. Поклоняться можно идолам. В этом вся проблема. Поэтому вера должна привести к знанию. И один человек, он интересно трактовал этот стих. «Ахам сарвася прабаво». «Ахам» значит «я». Мы ехали в поезде в Индии, и он увидел, что мы в Тхоте. Он спросил, откуда, сказал, из России. Мы разговорились, насколько могли, насколько позволяло мое понимание языка. И он стал хвастаться. У меня тоже есть Бхагавадгита. Но это их культура. Культура Индии как раз. И вот он видит представителей их культуры из России. И он говорит, я тоже читаю, у меня есть Бхагавадгита, я не забыл. То есть такими словами. Я сказал, Бхагавадгита Шрила Прабхупады? Он говорит, нет, другая Бхагавадгита. Я стал терять интерес к другой Бхагавадгите. Но он сказал, посмотрите, как Кришна удивительно говорит, «Ахам сарвася прабаво», стал цитировать этот стих. Ну, хорошо, он знает цитаты, думаю, стихи знает. Но он сказал, «Ахам» означает «Я источник всех материальных и духовных миров». «Ахам» – «Я». Он буквально переводил все на себя. Я был очень удивлен, когда услышал все это. «Ахам» – «Я источник всего этого». Это философия майявады. Они думают, солнце восходит по моей воле. По моей воле оно заходит. Они подключаются в медитацию через, к этим энергиям Вселенной. Им кажется, что энергии все проходят через них. Значит, он центр Вселенной. Поэтому «Ахам сарвася прабаво». Такая идея может возникнуть, представьте. Нам странно слышать это, правда? Но они реально так понимают стихи из Бхагавадгиты. Когда я возмутился, я сказал, это кто? Кто говорит Бхагавадгите? Вы что ли говорите? Это Кришна говорит про себя. Он же не говорит про тебя это все, я говорю. И это не ты говоришь, это Кришна говорит, это Кришна хам сарвася прабаво. Он был, в свою очередь, тоже удивлен, как это я понимаю. Про Кришну как-то вообще никогда не... Это какое-то историческое лицо, литературное лицо, персонаж для выражения каких-то мыслей. А все это человеку принадлежит должно быть. Философия. Нет, это философия Кришны. Если говорит, из него все исходит, и в него все входит. Это означает, что знание исходит тоже из него. И оно должно вернуться к нему. Источник знания кто? Бог. Цель познания тоже Бог. Дается знание из него, чтобы прийти снова к нему. Из него исходит и к нему возвращается. А он существует всегда.
Бхагавад-гите он говорит, вам парампара праптам, я это знание передал по цепи преемственности, имам Раджарша веду, царям праведным. Значит, это знание исходит из него. Говорит, я это передавал знание. Бхагавад-гита – это его знание. И какова же цель этого знания? Тот, кто знает меня как нерожденного, непогрешимого, не рождается больше здесь. Познать Кришну. Знание о Кришне, сам Кришна, не отличен друг от друга. И так материалисты, глупцы, они пытаются отделить знание Бога от него самого. И у них получается создавать эти иллюзии. На самом деле веда, это знание называется «ortso practice» на латыни. «Ortso» означает «правильный». «Practice» означает «практика». Все, что действует на практике, называется веда. Вот что такое веда. Не думайте, что веда – это какие-то книги. Нет. Веда вокруг нас. Все это знание. Откуда ученые берут знания? Они наблюдают окружающий мир. Веда есть там. Там есть знания. Они изучают тоже веды, но не по книгам. Здесь уже результат описан. Они наблюдают материальную природу и то же самое знание берут оттуда. В чем разница? Наука находит то же самое, что написано тут в книгах, в ведах. Это веда. Веда не книжное знание. Нужно понять эту вещь. Веда – всепроникающее знание. В каждом атоме, в каждом явлении есть веда. Без знания не существует ничего. Сверхдуша обладает этим знанием. Иначе откуда это разнообразие, поддерживающее всю эту природу? Все это энергия знания. Ученые наблюдают птиц, делают самолет. Наблюдают рыбу, делают акваланги там, и прочие, ласты какие-то или подводные лодки. Наблюдают что-то в природе и подражают, и берут оттуда. Эти законы они берут оттуда и используют их. Вот оно знание. Это веда. Это и есть веда. Но, безусловно, они же не могут наблюдать все одновременно. Потому что есть знания, которое воспринимается чувствами, а есть знание, которое чувствами не воспринимается. Мы не знаем, не видим этого. Но существует. Поэтому также есть описание тех вещей, которые мы не можем никогда увидеть или услышать. Нужно описать, нужно дать это понимание. И язык философии, веданта сутра, конец знания. Что же такое в конечном итоге этот мир? На чем он держится? Кришна говорит, как жемчужины на нить все это нанизано. Что же это за нить? Ее же не видно. Видим только это ожерелье материального мира. А что за нить? Как бы мы ни пытались, увидеть невозможно. Поэтому Веданта объясняет, все есть Брахман. Ахам Брахмасми, ты можешь понять таким образом эту основу всего, суть всего, основа. И у имперсонального Брахмана тоже есть основа. Кришна говорит, я основа имперсонального Брахмана. Итак, постепенно мы приходим к пониманию, благодаря Веде. Но Веда говорит, ты хочешь понять, ты хочешь знания, Тата Брахма Джиджасу, ты человек, ты спрашиваешь абсолютно истинно твоя природа. Тогда живи в соответствии с этими принципами веды. Практика – это не книжное знание. Оно никогда не раскроется, пока мы начнем практиковать. Ortso practice. Там не объясняется, почему нужно повторять Хари Кришна мантру. Говорится просто, это имена Бога. Бог и имя не отличны друг от друга. Повторяйте, станете совершенными. Как вы станете совершенными, не описывается. Не обязательно. Не обязательно. Знаете вы или не знаете, Прабхупада говорит, вы повторяете, и вы становитесь совершенным. Это ortso practice. Но если я перейду на ментальную платформу, буду думать, а как это происходит? Как в это можно поверить? Такого разве? Такого не бывает. Разве такое может быть? И они обсуждают. Это называется ortso dox. Ortso правильный, dox доктрина. Гипотеза, предположение, догадка. И так выдвигают одну гипотезу, другую гипотезу, эту догадку, другую догадку. И все они кажутся правильными. Ortso, dox. Правильная доктрина, логично связана. Но Прабхупада говорит, логика не является совершенным инструментом. Нет. Логика заводит в тупик, потому что никогда не дает окончательного вывода. Никогда не дает окончательного вывода логика. Он сказал, и здесь логические приемы неприменимы, когда мы говорим о веде. Например, он говорит, коровий навоз. Любое испражнение грязное, но коровий навоз чист. Это вне всякой логики. Просто он чист и все. Почему? Потому что так написано в ведах. Такова веда, таково знание, такова жизнь. Он чист. Это факт, что он чист. Вопрос почему? Неуместен. Тогда я думаю, потому что корова гуна в благости. Поэтому навоз чист. Значит, если мы возьмем испражнение высокопродвинутого брахмана, гуни благости, испражнения тоже будут чисты. Прабхупада говорит, нет, вот этот не сработает момент уже. А они не чисты, они грязные, эти испражнения. Не работает. Логика здесь не будет работать. Говорит, логика сосцов на шее козы. У козы вырастают такие отросты на шее, как сосцы. Возьмите молоко оттуда. Очень похоже, но молока не дают. Нет, логика здесь неприменима. Логика сосцов на шее козы. Поэтому тут речь идет о точном знании. И когда мы имеем точное знание, применяйте логику. После этого. После этого, когда мы имеем точное знание, применяйте логику. А для этого нужно принять знание. Поэтому мы не понимаем веды, а принимаем веды. Это разные моменты. Ученый говорит, я сначала должен понять, а потом принять. Но ты никогда не поймешь эти вещи, пока не примешь. Невозможно. Один ученик сказал, Прабхупада, я не буду кланяться вам. Потому что нет этого чувства у меня, поклона. Искренне. Все кланяются, а у меня нет этого чувства, я не хочу имитировать, не хочу подражать. И у меня нет, когда появится чувство. Но Прабхупада сказал, ты мой ученик, ты должен кланяться. И кланяясь, у тебя появится это чувство. Это придет к тебе, когда ты будешь это делать. И ученик стал делать, и он получил это чувство, да. То, что хотел, он получил. Кто-то скажет, не хочу гуру, хочу сам. Но нет, ты должен принять гуру. А потом, когда ты примешь гуру, его наставление, как ты сможешь отказаться от него? Ты отказываешься, не принимая. Вот в чем твоя проблема. Не пробуй никогда. Попробуй вкус меда и скажи сам, сладко или нет. Но ты отказываешься, не принимая. Ты говоришь, зачем буду пробовать? Это машинное масло. Это не мед, не верю. Ты должен принять, а потом сделать вывод. Так же и веды. Мы должны принять. Харе Кришна Мантра, я принимаю это, повторяю. А потом делаю вот да, я прогрессирую. Я не знаю как, но это происходит. Орцу Пракис, это работает. Любое знание, работающее на практике, Орцу Пракис, это веда. И затем оно было написано в книгах. Это, знаете, называется Апаурушея. Как это все работает в тонкостях, может человек и не знать. Это слишком высоко. Творение имеет очень тонкие причины. Мы живем только грубое проявление. Эти тонкие причины за пределами нашей жизни и смерти. Как можно сделать какие-то выводы? То есть полагаться на собственный ум очень глупо. Необходим разум. Разум ищет источник знания. Не само знание, а источник знания. Вот в чем разница между материалистами и нами. Мы тоже ищем знания, но они не ищут источника знания. Они думают, что источник знания – мой ум. Я буду наблюдать, и из моего ума будет сходить знание совершенное. Но они не понимают, что даже этот ум – созданная субстанция. А мы ищем источник знания, в этом и разница. Само по себе знание нас не очень-то интересует. Нас интересует источник знания, причина всех причин, сарва карана каранам, он самый. То живое существо, которое обладает этим знанием изначально, этим разумом изначально обладает. То есть изначальное бытие нас интересует. И таким образом этот стих объясняет, что он причина всякой деятельности, причина всего. Это означает, что никакая деятельность не считается законченной, пока Кришна не принимает ее. Что бы мы ни сделали, если мы не предложим это Кришне, мы никогда не будем удовлетворены. Никогда удовлетворение не придет. Вьясадева записал все четыре веды. Вы себе можете представить, что это такое? Мы даже говорить не можем на эти темы толком. Веданта сутра, например, мы не можем, очень сложно. Мы другие люди, мы люди Кали-юги. Мы не можем никогда понять такие философские значения, какими перевел Вьясадева. Он был полностью погружен в Браман и писал оттуда эти веды, четыре веды написал. По диктовку Ганеша писал. Он сказал, мне нужен хороший писец, и среди людей не было такого человека. Потому что он будет предлагать санскрит в трансе. Из него будет выходить санскрит. В трансовом состоянии нельзя прерываться. Ему нужен был такой писец, который будет успевать записывать все за ним. Днем и ночью, чтобы он был в трансе, спать, не ел, не спал сутками напролет. То есть веды нужно было записать на одном дыхании, это эманация дыхания Кришны. И Вьясадева литературная инкарнация Кришны. Поэтому он понял, я готов написать веды, но мне нужен писец. Среди людей не было, Ганеш согласился. Ганеш согласился, сын Господа Шивы, с хоботом, знаете. У него там четыре руки, поэтому он перекладывает перо за одну и другую. У него большая голова, он все схватывает, очень умный. Сын Господа Шивы, полубог. Сказал, я буду записывать, но лишь только то, что я понимаю, Вьясадева. Говори нормальным языком, пожалуйста. То, что я не понимаю, писать не буду. Пока не пойму, писать не буду, Вьясадева. И Вьясадева должен был как-то контролировать свои умы и чувства, чтобы говорить доступно нормальным языком, чтобы хотя бы полубоги понимали это все. И он начал диктовать. Это было и сутки напролет. С утра до ночи он не знал ни ночи, ни дня. Ганеш записывал. Но Вьясадева, он человек все же. Он уставал иногда. Он уставал, он хотел есть, спать, ему нужно было омовение совершить. Через несколько дней или недель таких труда он чувствовал усталость. И тогда Вьясадева говорил сложный стих, Махабхарати, встречаются такие стихи, которые понять практически невозможно. И это Вьясадева делал специально. И Ганеша останавливался, не понимаю. И думал. И в это время Вьясадева шел, совершал омовение, принимал прасад. Ганеша. Со скоростью мысли он работает. Знаете, с какой скоростью мыслит полубог? Он не мог понять, что сказал Вьясадева. Что Вьясадева говорил о трансцендентных вещах. Даже полубоги, им нужно в сатвагуне, нужны огромные усилия. И постепенно-постепенно он разбирал все эти слова, он понимал, что Вьясадева точно, он точно никакой ошибки нет, все правильно, и все теперь все понятно на этих местах, и Вьясадева уже сидел и диктовал дальше. Снова через неделю какую-нибудь шлоку, опять Ганеша замирал. Вьясадева отдыхал. Так они сотрудничали. 800 тысяч шлок было записано в Махабхарате. 18 тысяч Бхагаватам. Еще другие пураны. Трудно себе представить. Бхагаватам на Шримад Бхагаватам на райских планетах имеет 200 тысяч шлок объем. А у нас 18 тысяч шлок для людей. Все знание, которое имеет Брахма, Господь, мы можем иметь записанное в виде только 5% этого знания. 5% записанное в виде. Если 5% взять за 100, то еще примерно 5 или 3% можем понять. Но Брахма не вмещает всего знания. Не вмещает всего знания, которое есть в Кришне. И что нас делает? Нас делает очень смиренным такое понимание. Вот она духовная речь. Да, мне нужно принимать. Мой разум потребить только на то, чтобы найти источник знания. И в этом, если я не ошибаюсь, я буду очень удачлив, очень успешен. И здесь говорится, что все делает человека в искренности, его в искреннем желании продвигаться, обрести истинного гуру, обрести любовь к Богу. И он получает это. И интеллект не поможет нам оценить все эти вещи. Не поможет. Так же, как найти отца, которого никогда не видел. Интеллект? Этот человек похож немножко на меня. Может, это мой отец? Может быть, анализ крови сделать? Может быть, похоже будет мой отец? Невозможно. Ароха, он никогда не кончит этот путь. Спросите у матери. И Веды – это мать. Веды, говорит, это мать. Она говорит об отце Веда. Она всегда... И Аюрведа, и Танурведа. Это все начинается. Сначала реза почтения Верховной Личности Бога. Сразу указывается. Верховный Отец. Источник знаний, источник всего. Поклоняйтесь Ему. Без поклонения Бога ты не сможешь освоить ни одну науку. Ты не сможешь стать ни воином, ни браманом, ни хорошим вайшей, ни хорошим шудрой. Ты дисквалифицирован таким образом. И Прабхупада говорил, все это большие нули. Вы дворник, один нуль. Вы ученый большой, 100 нулей. Но все это большие нули без Кришны. И то, и другое приводит к ничему. Никакому результату. Смена тела и все. Больше ничего. Все утрачивается со сменой тела. Итак, деятельность должна быть закончена. Например, кто-то пашет землю. Кто-то садит урожай. Кто-то пропалывает и культивирует, заботится. Кто-то собирает. Это труд. Затем урожай, плоды. И люди думают, все, закончена деятельность. Теперь вообще хранилище. И все это наше. А? Такова концепция. Они это либо продают, либо съедают, но это их собственность. Веды говорят, нет, процесс не закончен. Человек может понять, откуда он все это взял. Коммунисты это говорили. Они ждали у церквей людей с машинами, с грузовиками хлеба, пшеницы. И люди приходили и говорили, дай хлеб насущный, Боже, голодаем. Ну что, он дал вам хлеба? Да нет, пока еще. А мы вам даем хлеб. Вот он. И глупые люди думали, действительно, смотрите, ведь Бог нам не помогает. А кто прислал этих коммунистов с хлебом? Они что, это зерно сделали на фабриках, в пробирках? Оно выросло из земли, и кто это устроил все? А? И то, что человек просто работает, становится частью этой природы, он заявляет на это свою собственность, мое. И затем это нужно предложить. И что происходит дальше? Вы предлагаете эту пищу, овощи, фрукты, зерно, делаем вкусные блюда, это естественно. Затем ягья, он должен быть удовлетворен, для его удовлетворения, закончить деятельность. Предлагается все это ему. Затем раздается просад. И когда вы едите эту пищу, вы понимаете, кто такой Бог. Это законченный процесс. Почему он так заканчивается? Потому что человек предназначен для получения знаний. И вот так он и получает знания. Именно таким путем. Знание – это просад, милость. Кто-то должен дать мне это знание. Я не могу взять это знание. Это сознание вора. Вор не может иметь знаний. Вор не может воспользоваться этими знаниями. Как, например, один человек своровал большие деньги.
Но правительство знало, какую серию денег он своровал. Номера. И он держал эти деньги несколько десятков лет у себя в подвале. Не мог воспользоваться ими. Можно сказать, что он был богат? Нет, он не мог воспользоваться этим богатством. Подобно этому, кто-то крадет знания у кого-то. Но он не может им воспользоваться. Знания должны получить как милость, как просад, как благословение. Тогда этим можно воспользоваться. Но сейчас мы видим, материальный прогресс – это прогресс воров, Прабхупад говорит. Это тоже прогресс. Но это прогресс воров. Знаете, сейчас какие воры есть? Это большие ученые. Как воровать разумно? Они знают, как получить высшее образование, как занять должность и место, и как оттуда воровать, что комар нос не поточит. А есть такие, у которых есть всякие инструменты, отмычки, они знают, как открыть любые замки, как продырявить дырку, как запустить туда газ снотворное. И заходят и берут все, что угодно. Есть такие мастера, эти гангстеры и прочее. Это сознание воров. Они очень успешны, они могут быть очень богаты, вращаться в высоких кругах, но это воры. Сознание вора, прогресс вора. В одной стране был вор. Он мог открыть любой сейф. Его правительство боялось просто. Любой сейф. Никакого спасу не было от него. Никто не знал, как он открывает. Какой-то мистик, казалось. Проникает куда угодно. Его садили, выпускали, садили, но в конце концов поняли, это очень опасный человек. Все равно он скроет любой сейф. И пожизненное заключение дали ему. Шло время, и в правительстве возникла проблема. Один сейф не могли открыть. Государственной важности. Большой сейф, как эта комната. Там были огромные ценности, бумаги. Очень важные. Они не хотели взрывать или вскрывать каким-то физическим образом. Могли бы повредить все это. И они очень беспокоились, что же делать с этим сейфом. Большая ответственность перед всем народом. И они вспомнили, у нас же есть человек. Пожизненное заключение. Он очень продвинут. Очень умен. Открывает любые сейфы. Пообещаем ему свободу. Он откроет этот сейф. Итак, дорогой, вот, если ты откроешь вот эту штуку, ты получишь свободу. Мы обещаем тебе, сказал правительство. Хорошо, сказал человек, даже не глядя на этот сейф. Не открою его сейчас. Все переглянулись. Что нужно тебе, какие инструменты? Пилку для ногтей. Он издевается, да, не должно быть. Принесите пилку для ногтей. Хорошо, дайте ему пилку. И он сел, стал пилить свои ногти. Спокойно, не глядя на кого. Точно издевается. Но не все было так. Он был серьезен, сосредоточен. Он спиливал ногти вот таким образом сверху. Всю поверхность ногтей он спиливал, пока уже кровь не стала просачиваться. Очень тонкие ногти. Кровь стала просачиваться через эти ногти. Очень больно. И затем он остудил эту руку. И потом подошел к сейфу, положил этот сверхчувствительный прибор на крышку и стал вращать наборник. Когда попадала нужная цифра, там был едва заметный щелчок. Никто бы не услышал, не заметил его, но этот прибор, оп, реагировал, цифра есть. Еще раз, оп, есть цифра. Оп, несколько минут, сейф открыт. Да, большой мастер. Нет, мы тебе не можем дать свободу. Теперь мы точно уверены, ты должен сидеть пожизненно. Прогресс воров. Итак, знания они воруют из природы. И используют для чувства наслаждения. На самолетах летают туда-сюда. Каждому хотят летающую тарелку сделать, правда? Да, мир фантазий у них таков. Города построить под куполами, как тепличные, чтобы даже на Северном полюсе можно было жить. На воде планируют города. Подземные города. Они планируют испытания ядерного оружия в космосе. Они планируют прилететь на Луну и брать там все это топливо. Там так много плутония. Нет проблем тогда будет с топливом. Так они думают, так они понимают эти вещи. Но для этого нужно сжечь все топливо планеты, чтобы прилететь туда и перевернуться топливом. Они тут целый хаос устраивают, что просто двигались их машины. А они сидели в этих машинах, которых обслуживают. Не хотят служить. Не хотят обрабатывать землю. Не хотят получать урожай. Не хотят предлагать Кришне вкусные блюда. Не хотят понимания Бога. Хотят думать, что этот мир мой, принадлежит мне. И я с ним сделаю все, что хочу. Вот это главное понимать. Человек – царь природы. Человек – это звучит гордо. Они утверждают эти истины. И здесь Бхагаватам опровергается все это. Он единственная причина всех причин. И человек должен служить только ему и больше никому. Никаким другим людям, никаким полубогам, ничему. Мы уважительны ко всем, но поклоняемся Богу и служим Богу. Откуда же он? Нет причины. Сварат называется. Он независим, причины нет его появления. Почему его зовут Кришна? Ответа нет. Почему он играет на флейте и пасет коров? Ответа нет. Сварат? Нет причины. Почему? Если вы спросите Кришну, а почему ты Бог? Он не сможет ответить на это вопрос. Он всегда был Богом. И почему? Нет никакой причины. Да, Шридама иногда садится к Кришне и говорит, Кришна, ну вот, почему ты думаешь, что ты Бог? Почему ты думаешь, ну что у тебя такого необычного? Они друзья. Кришна сидит и думает, ну я, например, убил Путану, когда мне было всего 3 месяца. Никто бы такого не смог сделать. Шридама засмеялся. Ты убил его потому, что я прочитал мантру против ракшасов. Когда я заметил ее, я прочитал мантру против ракшасов, и, конечно, ты ее убил после этого. Так что ничего особенного здесь нет. Ну, а я еще понял Говардхан. Разве ты не знаешь? Я понял Говардхан. И всем не держал. Как бы ты мог это сделать без Нанды Махараджи? Нанда Махарадж помогал тебе, все пастухи. Ты здесь ни при чем, Кришна. Что тебе такое великого? И Кришна не может доказать своим друзьям, что он Бог. Мать Ишода. Она говорит, Кришна, иди домой, пора завтракать, обедать. И Кришна собирается идти, мать приказывает, он слушает. Он боится ее любви. Друзья, ну сейчас Кришна уйдет, Ишода зовет его, игра прервется. А он уже поел, он уже поел. Что он ел? Он уже наелся глины, Ишода. Он уже позавтракал и пообедал. Что? Неужели? Кришна, ты ешь глину? Какой позор, что люди мне подумают? А?
И проиграли сейчас мне все. Вот и мстят сейчас таким образом. Хочешь убедиться? Посмотри в рот. Никакой глины нет. Ну-ка, ну-ка, открой рот. Я посмотрю, сказала мать. Приказание от матери. Бог открывает рот. Во рту Ишода видит все вселенные. Боже, что с моим ребенком, она думает. Что с ним случилось? Надо пойти помолиться Богу, должно быть. Она не думает, что это Бог. Дитя? Это ее ребенок? Материнские чувства выше всех этих философских представлений. Мы здесь связаны с этим миром таким же образом. Кто-то мой ребенок, кто-то мой друг, кто-то мой отец, кто-то моя мать, кто-то мой начальник. И именно эти связи. Если бы этого ничего не было, что бы меня связывало с этим миром? Ничего. Только эти связи. И также, когда живое существо развивает свои естественные привязанности к Богу, она думает, мой ребенок. Нанда Махарадж сидел в горе, когда Кришна уехал из Вриндавана. И Даутхава спросил его, Нанда Махарадж, не убивайся так. Это не просто твой ребенок, почему так думаешь? Это Бог всепроникающий. Еще хуже, сказал Нанда Махарадж. Я не просто потерял сына, а потерял Бога. Родители из Караси. По-другому не может думать. Для них не важно, Бог он или нет. Как для матери, разве важно, начальник ребенок или не начальник? Может быть, он великая личность, но для матери это мать, это сын. Мать имеет власть, власть любви. Недавно был у родителей. Я уже не маленький, видите. Но родители до сих пор служат мне, особенно мать. Слушает ботинки ходят мои, носки смотрит, что там зашить, что нужно. Поел или не поел, проверяет меня. А там у тебя теплое что-то есть, залезает под свитер. Мать. Я пытаюсь объяснить, понимаешь, я уже взрослый человек. И я вообще в сознании Кришны, понимаешь, я непростой человек. А может быть, ты для кого-то непростой человек, она говорит, для меня ты просто сын. Я твоя мать. У нас с тобой родительская раса. Почитай книги Прабхупады, она говорит. Все. Должность ее не интересует. Мать. Итак, это определенные чувства мы видим. И также по отношению к Богу есть определенные чувства. Он независимый, это нужно прочувствовать. Он причина всех причин, это нужно прочувствовать. Это знание должно быть осознанно, воспринимаемое. Да, он все уже устроил в мире. Не надо ничего портить. Прабхупада говорил то же самое. Я даю вам знания. Теперь ничего не меняйте, иначе все испортите. Ничего не меняйте. Все нужно остаться на местах. Здесь есть реки. Не надо их перегораживать постоянно. Здесь есть земля. Не нужно ее портить химикатами. Здесь есть корова-мать. Нельзя убивать ее. В Ведах это говорится. Все, есть устройство, хорошее устройство. Будете жить счастливо. Трудиться будете, чувство будет под контролем. Если человек трудится честно, чувство его под контролем. Тебе легко будет думать о Боге. Но мы живем в мире бездельников. Праздный ум, мастерская дьявола. Люди не хотят работать, хотят только получать плоды. Даже без работы согласны получать. Ни стыда, ни совести. Разве есть совесть у такого человека? Он не работает, а плоды хочет получать. Работать не хочет. Но брать готов сколько угодно. Это бессовестные люди, говорится. Ни стыда, ни совести. Так, сознание Кришны необходимо. Необходимо это практическое знание, которое на практике поднимет нас. Поэтому Шанкарачарья говорил, вы умствующие глупцы, повторяйте имена Говинды. Повторяйте имена Говинды. Баджа Говинда, Баджа Говинда. В момент смерти все эти ваши умственные спекуляции не спасут вас. Повторяйте имена Говинды. Хари Кришна. Все есть бхакти-йога. Границ нет для бхакти-йоги. Любая йога – это бхакти-йога. Когда бхакти-йога совершается с примесью выгоды, называется карма-йога. Когда с примесью получения знания, гьяна-йога называется. Когда человек обрести хочет мистические силы, это называется аштанга-йога. Но все это бхакти-йога. Без бхакти-йоги нет никакой связи. Единственная связь – это бхакти. Иначе нет никакой связи. И мишра означает смешивается. Без бхакти прогресс вообще невозможен ни в какую сторону. Даже не персоналисты говорят о бхакти. Смотрите. И личности Бога нет. А бхакти говорят, что без бхакти нельзя продвигаться. Но бхакти означает есть объект поклонения, есть поклоняющиеся, двое. Это уже нельзя назвать имперсонализмом. Но тем не менее, поскольку у них есть желание стать Богом, слиться с Богом, это мишра, смешанная с их корыстным желанием, становится имперсонализмом называется отдельно, философским имперсонализмом называется. Хотя все это бхакти-йога. Но бхакти-йога называется сама по себе в чистом виде. Когда она чиста, это и есть название бхакти-йога. Вода смешивается с землей и становится мутной. Мы все равно говорим вода. Мы все равно называем вода. Когда мы говорим о состоянии воды, мы скажем, да, она грязная вода. Здесь желтый оттенок такой глины. А здесь серый оттенок глины. А здесь розовый оттенок глины. Как Ганга, она течет, и она разноцветная, потому что берега, они дают различную глину, смешивают розовый, желтый и так далее, белая. Сама она изумрудная. И мы говорим, Ганга – это Ганга. Все равно это Ганга. Но есть смеси эти, глина, глина попадает туда. Но если мы говорим просто вода, изначально вода чиста. Потом мы говорим, бхакти изначально чиста. Но тут мы видим йога, карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога, мы называем это все. Есть только бхакти-йога. Есть единственная йога. Нет никаких других путей. Есть только один путь. Все остальные – это ступеньки к этому пути. Есть материальное желание – хорошо, делай карму. Но часть плодов предлагай. Уступка делается. Хотя бы часть плодов предлагай. На самом деле человек должен понять, что он должен все предложить Кришне. И Кришна у него ничего не отнимет предать. Он думает, тогда Кришна, тогда что у меня останется? Он думает. Это сознание кармы, корми. Поэтому он говорит, ну, чуть-чуть, 50% отдай. Ну, не можешь, ну, 20%. Ученики пошли проповедовать богатому человеку в Америке, миллионеру. Но его не было, они посидели у секретаря в кабинете и ушли, вернулись. Маша, мы сказали, Прабхупаде, мы попали на прием, но вот не застали человека. Но мы попали, нас пустили туда. Что бы ты попросил? Спросил одного ученика. Я попросил, чтобы он оплатил нам Радхаятру. А ты что попросил бы? А я попросил, чтобы он оплатил нам типографские издания, книги печатать. Прабхупада был недоволен, он сказал. Я бы сказал этому человеку, что все его деньги принадлежат Кришне. Открыл бы ему правду. Да, один богатый человек шел с Прабхупадой. Прабхупада разговорился с ним на прогулке. Он жертвовал деньги Прабхупаде. Сказал, откуда ты берешь свои деньги? Я делаю стекло, Прабхупада. У меня стекольный завод. А из чего стекло ты делаешь? Песок. Песок беру, там есть специальный процесс, кремний и прочее, там получается стекло. А песок откуда берешь? Да где угодно, на берегу моря беру и делаю. Значит, ты вор, ты воруешь у Кришны. Вор, сказал Прабхупада. Прабхупада сказал, серьезно это, понимаете? И человек, он расстроился, вором назвали. Сказал Прабхупада, ну я же жертвую какие-то деньги вам. Значит, не такой уж большой вор, сказал Прабхупада. Прабхупада говорил правду. Другой богач сказал, не могу спать спокойно, столько денег у меня в фабрике, но спать спокойно не могу без снотворного. Это столько проблем от этих денег. Дайте мне покой, дайте мне без снотворного спать. Отдай все деньги мне, и будешь спать спокойно, сказал Прабхупада. Он не шел на компромисс. Все принадлежит Кришне, он говорил, все принадлежит Кришне. Это бхакти-йога. А если говорю, Кришна, это тебе 50, а и мне 50, это карма-йога. Два человека заработали деньги и подумали, надо что-то же Богу отдать. Ну да, нужно, а сколько? И они стали спорить, сколько и так далее. В конце концов, один сказал, давай сделаем так. Мы подбросим вверх все эти деньги. Все, что нужно Богу, он возьмет, все, что упадет, наше. Это карма, кармий. Карми рассуждают так. Пойдите на рынок, вам дадут пожертвования. То, что им не нужно, все отбросы им выдадут. Но если им сказать, все вот эти вещи, которые вы продаете, все ваши деньги принадлежат Богу, они возмутятся. Я работал годами, я заработал миллион долларов, а теперь вы говорите, что этот миллион долларов мне не принадлежит. Я не должен им воспользоваться. Ну, у вас и философия. Как можно такое принять? А кто-то должен воспользоваться этими деньгами. Как Бог сам воспользуется? Для кого тогда эти деньги, скажите? Прабхупада дает ответ. Для всех это предназначено. Мир существует для всех людей. Почему я хочу отобрать больше, чем мне это положено? Почему хочу миллион долларов? Могу ли я поесть хотя бы на 1000 долларов? Зачем мне миллион долларов, непонятно. Я могу поесть на 2 доллара. А зачем мне миллион долларов тогда? Могу я спать на 50 тысяч долларов? Ну, конечно, могу. Такая кровать есть. Знаете, они делают такие кровати. По 1000 долларов есть такие, даже дороже. Я видел кровать, своим глазам не поверил. Это была такая резная кровать, спинка, произведение искусств. Там были и часы, и все что угодно, и там было целое произведение искусств. Несколько тысяч долларов. Кто-то купил. Извращение. Извращенное сознание. Итак, бхакти, она чиста по природе. И когда смешивается, можно по-разному называть это. Когда же можно называть, что человек занимается бхакти-йогой? Когда он совершает садхана-бхакти. С этого момента. Садхана, значит, правила предписания принимает. С этого момента мы говорим, это бхакти-йога. Нет, он должен принять все правила. Соблюдать он может не все, сколько может, но принять должен все правила. Тогда это бхакти-йога. И если он не принимает все правила, да, тогда это вообще не йога. Это его умственные спекуляции, выдумки. Принять он должен все принципы. Все 4 принципа, 16 кругов. Другое дело, что он еще не может совершать все эти, может быть, вещи. Это не беда, это уже бхакти-йога. Он не противопоставляет себя этим принципам. Не против. Принимает. Все русские люди принимают бхакти-йогу. В основном. Где мы ездим, проповедуем, есть программы, все принимают бхакти-йогу. Другое дело, что не все могут следовать. Далеко не все могут следовать процессу полностью. Это уже вопрос времени. Поскольку они себя не противопоставляют, они будут прогрессировать. Это называется бхакти-йога. Садхана-бхакти. Затем постепенно элементы рагануга-бхакти. Они естественным образом приходят так же, как естественным образом человек выздоравливает, если он принимает лекарства. Тогда мы понимаем суть бхакти-йоги. Есть процесс бхакти-йоги, а есть суть бхакти-йоги. Суть бхакти-йоги – это вкус, это любовь к Богу. И это придет позже. Позже. Но сначала можем получать этот вкус от общения с преданными. Точно такой же. И неизвестно еще, кто больше получает этот вкус. У нас нет вкуса? Общайтесь с преданными, у которых есть вкус. Сколько угодно вкуса. Поэтому элементы рогоногие будут присутствовать также у каждого.
Мы не механические люди. Потому что Кришна хотел рассказать всю Бхагавад-гиту целиком. А Бхагавад-гита делится как бы на три части. 18 глав, по 6 глав можно разделить Бхагавад-гиту. Три части. В этих трех частях все изложено сполна. И все классифицировано очень хорошо. Это разум Кришны говорит. Первые 6 глав касаются Арджуны, то есть человека. Знание, которое касается непосредственно каждого человека, человеческое знание. Следующие 6 глав – сверхчеловеческое знание. Знание божественное. Непосредственно Кришна о себе начинает говорить. И последние 6 глав более подробно объясняют то и другое вместе. Это законченное знание, таким образом. Кришна захотел дать законченное знание. Он говорил на благо всех людей, поэтому он говорил всю Бхагавад-гиту целиком. Первые 6 глав, что это такое? Сначала Курукшетра описывается обстоятельства, что нам было понятно, нам было понятно. Кришне понятно, нам было понятно. Во второй главе он говорит о душе, что ты душа, а человеке он говорит. Ты душа, вспомни это. И потом он там же говорит, у тебя еще есть обязанности, кроме этого материального, поскольку ты живешь в этом мире. Должен выполнять их. Тебе мешает выполнять обязанности. А, да, будь отреченным. Выполняй обязанности, будь отреченным. Все это говорится во второй главе Бхагавад-гиты. Душа, выполняй обязанности, но в отречении. Так ты будешь поддерживать божественное сознание. Деятельность тебя не загрязнит. И он объясняет более подробно, это уже в третьей главе карма-йога. Будешь так вот действовать, карма. Плоды нужно посвящать, ягьярта, кармадо, нитра, что-то приношение делать, жертву. И чувства очистятся твои. Ты достигнешь божественной природы. А Арджуна говорит, а как я могу достичь божественной природы? Какая-то сила влечет меня к греху? А это из-за вожделения. Есть вожделение. Но если ты получишь трансцендентное знание, вожделение уйдет. Четвертая глава, он говорит, получи трансцендентное знание, вот оно такое. И потом снова возвращается с этим уже карма-йоги, пятая глава, уже на другом уровне. Ты можешь действовать в божественном сознании, на самом деле. В трансцендентном сознании можешь действовать. И таким образом ты получаешь удовлетворение не от какой-то деятельности, не от плодов, а изнутри себя самого. В пятой главе это описывает. Ты будешь удовлетворен внутри себя. Не от денег, не от каких-то других внешних вещей, а изнутри, поскольку ты плоды жертвуешь. В божественном сознании не расстраиваешься, не печалишься, не радуешься, не скорбишь вне этой двойственности. И все же это будет трудно для тебя, потому что твой ум не под контролем. И в шестой главе он объясняет, как контролировать ум. Что есть йога специальная, люди уходят подальше от жилища в горы, садятся в позу лотоса, медитируют, подчиняют себе ум. Но в конце шестой главы он говорит, йог самый лучший тот, кто думает обо мне. Начинается уже эти переходы. И уже седьмая глава начнет описывать. Восьмая – достижение Всевышнего. Уже говорится о достижении цели конечной. Начинает говорить о себе Кришна постепенно. В девятой главе он говорит, любой, кто ко мне обратится, достигнет совершенства. Любой, даже низкорожденный человек. Не нужно быть ему йогом. Не нужно много знаний иметь. Если он просто ко мне обращается. Я должен буду дурные поступки делать, считать его праведником. А в десятой главе начинается випхути йога. Кришна начинает говорить о себе, буквально. Он описывает. Випхути – значит его богатство, достояние. В этом материальном мире, как он проявляет себя, в эту вселенскую форму, вот она. А в 11 главе Кришна говорит, покажи мне все это. Я услышал, но теперь покажи, хочу увидеть. И Кришна показывает все это. Он говорит, говори больше, я не могу присытиться, не устаю. Я хочу больше, больше, больше. Говори, говори, продолжай. Но Курукшетра забывает обо всем. Все скорби уходит. И 12 главе он говорит, преданное служение, вот что является ценностью. Совершай преданное служение, и любой человек может его делать. Ты можешь пролить свой ум и разум в меня и будешь жить вечно. А если не можешь, можешь следовать принципам бхакти-йоги. А если не можешь, можешь работать для меня. А если не можешь, жертвуй плоды для меня. А если не можешь, получай знания для меня. Дают все возможности каждому прогрессировать в преданном служении. Итак, гита заканчивается здесь. Все. 12 глав. Кришна все рассказал. Но уже 13 глава описывает все это вместе. Душа, сверхдуша и материальный мир одновременно. Этого Кришна еще не говорил.
что они же одновременно существуют. Природа, наслаждающаяся, сознание. Все вместе, три фактора сразу же вместе. Философские вещи. А вот он говорит, сейчас самое сокровенное знание. Без этого знания ты не выберешься из этого мира. Три гуны материальной природы он открывает. Это считается самое возвышенное знание. Хотя оно самое простое. Если его применить, человек выбирается на уровне освобождения. Это очень таинственное знание. 15, он говорит, йога высшей личности. Написано различные качества, баньяновое дерево этого материального мира. Где его искать? Йога высшей личности, связь с высшей личностью означает. Он говорит, корень этого дерева вверху, не внизу, это же вверху, вверх смотри. Это отраженное дерево, которое ты видишь в материальном мире. Поэтому ищи вверх. Брахмалока является корнем. Брахмалока. Они низ, как ученые, идут вниз в материю невежества. Он указывает. 16 глава, он рассказывает божественной демонической натуры, чтобы Арджуна не беспокоился, что Арджуна мог беспокоиться. Может быть, он демон. Он же сомневается, он же спорил с Кришной. И он сказал, не беспокойся, у тебя божественные качества. Сначала сказал, не беспокойся, сын Притхи, у тебя от рождения божественные качества. И он стал описывать, что есть божественные демонические натуры и так далее, и как они ведут себя, те и другие, их философия, их поведение, их культура и так далее. Что они говорят, что не думают эти демоны. Кришна открывает все. В 17 главе он также описывает разновидности веры, предметы в разных гунах. В 18 главе совершенно отречение. Это все уже обсуждение предыдущих вещей более подробно. Вся Бхагавадгита. Видите? Это дано для всех. Арджуна уже был преданным. Не забывайте, он нити ситха. Без воли Кришны он не мог бы впасть в такое состояние. Эта причина тоже была Кришна, что Арджуна впал. Почему? Потому что он, Кришна не мог бы о себе говорить кому-то другому, если это не был бы его другом. Как бы Кришна рассказал такие сокровенные истины о себе кому-то? Ему нужен был друг, с другом поговорить нужно было о себе. Если вы хотите о себе все рассказать, у кого вы найдете? Вы найдете подругу, правильно? Близкого человека, который вас понимает. Так же и Кришна. И чтобы это сделать так, осуществить, он создал ситуацию Курукшетры. И Арджуна попал в это состояние беспомощное. И Кришна воспользовался и стал говорить ему Бхагавадгиту. Он напоминал Арджуне еще несколько раз об этом в течение жизни, Бхагавадгиту, вкратце, в трудных ситуациях. Но когда Кришна ушел с планеты, Арджуна снова попал в тяжелое положение, в уныние. Тогда он сам вспомнил Бхагавадгиту. И обрел равновесие опять. О всех преданных? О каких преданных? Обо всех преданных. Тот, кто просто начинает процесс преданного служения, Кришна уже обращает внимание на него. Он очень чувствительный, это одно из его качеств, 64-х. И нежный. Он откликается мгновенно на какие-то чувства. Он не завидует. Он не помнит зла никогда. Любое искреннее проявление Кришна сразу замечает. Хотя море аппарат может быть, но какое-то маленькое искреннее проявление тут же заметит это. И подумает, о, этот человек так много для меня сделал. Такова его чистота. И откликнется на это. Мы начинаем повторять Хари Кришна мантру на оскорбительном уровне, когда приходим. И получаем так много нектара при этом. Так много получаем от этого. Дуридхана он звал Кришну к себе на обед. Как-то он хотел привлечь его внимание тоже к себе. Но он все время с пандавами, с Арджуной, он там и гуляет, и живут вместе. И поэтому пандавы очень сильные. Дуридхана, он как политик понимал, что Кришна обладает реальной силой. И потом пандавы такие. Он подумал, хорошо, Кришну нужно привлечь на свою сторону тоже. Он демон, так хорошо мыслил. Был очень умный. Он приготовил пир и сказал, Кришна, заходи, пообедай, я приглашаю тебя. А Кришна сказал, не пойду, Дуридхана, к тебе. Почему, сказал Дуридхана? Ты верховный, и ты ко всем беспристрастно должен относиться. Поэтому, пожалуйста, иди. Демоны не есть демоны. Кришна сказал тогда из шастр. Человек может принять пищу только в двух случаях. Либо он умирает с голоду, и он может принять приглашение любое. Либо пища предлагается из любви. Здесь нет ни того, ни другого, Дуридхана, я не пойду к тебе. Я не буду у тебя обедать. Я ему нечего было сказать, Дуридхане. И тогда он сказал, хорошо, сделаем по-другому. Я его арестую, в тюрьму брошу. И пандавам конец. Заговор. Мы нападем, свяжем его и за стенки. Никто не узнает. Дуритхана запланировал, как Кришну связать и бросить в тюрьму. Демоны. А о реальной силе они не имеют никакого представления. Они думают, он стал таким за счет мистической какой-то практики. Я могу тоже. Не хуже. Если постараюсь, конечно. Итак, Дуритхана сделал заговор, и там участвовали несколько человек в этом заговоре. Кришна, конечно, все знал, он не боялся, но несколько браманов при дворе, они по внешним проявлениям прочитали мысли Дуритханы и поняли, что против Кришны готовится заговор. И они предупредили, пришли к Дритарашти и сказали: «Дритарашти, это твой сын совсем обезумел. Это твое вот это попустительство, твое воспитание. Посмотри, в кого он превращается. Ты знаешь, что он задумал? Он хочет Кришну связать и бросить в тюрьму». Дритарашти обомлел. Он был все-таки преданным, хотя материалистичным. Но браманы говорили: это же Нара-Нараяна, Арджуна и Кришна. Это воплощение, аватар. И все это принимали, разумные браманы, все говорили об этом в один голос. Дритарашти, он иногда понимал это очень хорошо, иногда забывал из-за сына. И тут он: «Приведите Дуритхану, негодяй!» закричал. И стал его отчитывать. И там Кришна, он Кришну пригласил, все раскрыл, все, Дритарашти. Вот, говорит, посмотрите на этого безумца, этого негодяя моего сына. Он задумал такую вещь. И в то же время он был привязан к нему. И Дуритхана был мрачный, недовольный, что раскрыли его заговор. И Кришна здесь стоял, улыбался при этом, смотрел на Дуритхану. Кришна удивленно смотрел на него. «Неужели ты думаешь, что ты мог бы взять меня в плен?» сказал Кришна. «Дуритхана, неужели ты так думаешь? Ты так думаешь, действительно?» Дуритхана ухмылялся. Думал: «А почему бы и нет?» И Кришна показал вселенскую форму. Не такую, как Арджуни, маленькую. Там был Шешанаг, там были все божественные оружия вокруг него. Нельзя было даже подойти без его воли к нему близко. Не то, что взять его руками. Дуритхана испугался насмерть. Такие силы мистические. Подумал: ну и что? Я тоже могу развить такие силы, аскезы и прочее. Он не шел на уступки. Так Кришна, он может иметь взаимоотношения с каждым человеком. Он имеет с каждым человеком, как сверхдуша. Любой человек имеет отношения с Богом. Но к преданному особенно благоволит. Обычному человеку он говорит, как сверхдуша. Даже с вором разговаривает. Он говорит: иди воруй там, там есть деньги. Сверхдуша знает, где деньги. У вора есть интуиция, правда? Откуда она? Сверхдуша ему дает. Ну, а тут должно быть деньги. Он идет и находит их. У воров есть такая интуиция. Они чувствуют просто носом запах этих денег. Где, в каком кармане и даже сколько. По поведению человека и так далее, это такие мастера есть. Сверхдуша дает ему такое знание. Пожалуйста, стань вором. Вот настоящий вор теперь. Ну, чудеса можешь делать. И как совестно говорит: ну, не воруй у бедных-то, но иди хотя бы к богатым людям. Он говорит: я честный вор. У меня есть совесть. Сверхдуша, да? То есть, сверхдуша друг каждому, даже вору. И богатому тоже друг, говорит: прячь ты деньги подальше. В сейф, вор придет. Я уже показал вору, где деньги, так что спрячь хорошо. И как же тут быть? У кого желание сильнее, то исполнится. Если у вора желание сильнее, чем у богатого сохранить деньги, вор сворует. Если у богатого сильнее желание сохранить, тогда вор не сможет взять. Вопрос – мир желаний. Но сверхдуша друг каждому. Поэтому демоны говорят: этот Вишну – лицемер. Он с каждым дружит. Демоны так говорят, это правда на самом деле. Он с каждым дружит. Но что касается преданных, он говорит: у меня особое к ним отношение. Он уже не сможет ни воровать, этот преданный, ни совершать греховную деятельность. А если начнет делать, я замучу его. Я отберу у него все, этого человека. Я его по миру пущу. Он никому не нужен будет в этом мире. И он вернется ко мне, этот человек. Это, говорится, особое отношение к преданным. Поэтому Парикшит удивляется: как же так? Преданные Господа Шивы. Они купаются в роскоши, а сам Господь Шива нищий. На нем одна повязка и весь в пепле, и все. Ничего, аскет. А Господь Вишну купается в роскоши, а все преданные нищие. Дай хлеб насущный. Даже чтобы поесть, просят его.
Почему же так, он говорит? Что Кришна, он видит другое благо. Он дает духовное благо. Он не хочет давать материальное благо, чтобы люди запутались и пошли в ад. Он необычный полубог. У него другой план. Сначала он дает все человеку, чтобы он обрел веру. Вот Бог может давать все. Можно научиться жить по законам Бога, не заботиться ни о чем. Но значит, человек понравился это ему. Он ему все дает, пожалуйста, все удобства жизни также получает. И преданное служение, все удовольствие. Ну, а если он кого-то, не дай Бог, полюбит? Он все отнимает Кришну. Он очень ревностно начинает относиться к этому. Что ты привлекаешься этим? Убирает. Этим? Убирает. Все начинает убирать. Он ревновать начинает. Мой. Ты мой. Бхакти. Человек все теряет и говорит, Кришна, теперь у меня только ты есть. И Кришна очень доволен. Да, это правда. Теперь достиг совершенства. И такой человек возвращается к Богу. И там нет проблем. У Бога нет проблем никаких. Вайкунтха. Вы хотите определить на умственной платформе это, да? Поэтому трудно это сделать. Вы хотите заглянуть в будущее и определить, где же эта граница? Далеко мне до этой границы еще или нет? Да, так? Поскольку все находится в смешанном состоянии, и эти тонкости трудно понять по этой причине. Так же, как гуны смешаны. Так же эти различные намабхас, намапаратха, шутанама. Все это может находиться в смеси. Чистые мы можем услышать от чистых преданных. Намабхас мы можем воспевать чуть-чуть. Всегда мы усилия какие-то совершаем, какой-то намабхас должен быть. И намапаратха также присутствует. Поэтому все эти элементы, они смешиваются. Но преобладает намапаратха, например. Намапаратха означает, что я не ощущаю достаточного экстаза, блаженства, то есть достаточно удовлетворения. И поэтому мне нужны какие-то еще и материальные вещи или материальное положение, чтобы чувствовать себя удовлетворенным. То есть человек повторяет Хари Кришна, 16 кругов, в принципе, соблюдает, но все же чем-то неудовлетворен. Значит, на это не намабхас. Так можете проверить это. Потому что этого достаточно для удовлетворения. Человек может быть абсолютно счастлив, если он принципы соблюдает и воспевает правильно, он абсолютно счастлив, безгранично счастлив, говорится. Границ нет. На Абхаз он уже освобождается от гун природы, все. И, ну, может быть, какие-то беспокойства, он берет четкие, через полчаса никаких беспокойств нет. Полчаса достаточно, уже нет никаких проблем. Даже колоссальные проблемы он преодолевает. Это на Абхаз. Но на Апаратха мне не хватает воспевания. Может быть, мне нужна еще аюрведа, я думаю. Или тибетская практика поднятия семени. Ну, преданный иногда интересуется всем этим, поскольку кажется, Хари Кришна не хватает, недостаточно, не помогает, все. Мои желания остаются и прочее, и не знаю, наверное, не работает процесс так. Нет, это значит намапаратха. Намабхас, не думайте, что это какая-то... Не идеализируйте намабхас. Там есть недостатки тоже. Намабхас не дает любви к Богу. Но он дает прогресс. Путь к этому. Поэтому принимаем его. Намапаратху мы должны отбросить как можно быстрее. Все оскорбления. Намабхас мы принимаем. Намабхас начинается, то есть утверждается намабхас человек тогда, когда достигает ништхи, твердой веры. Это уже постоянный намабхас. На уровне ништхи я слышал, 25% сердца может быть загрязнено. Поэтому не идеализируйте намабхас. 25, четверть процентов сердца, четверть сердца загрязнено еще желаниями материальными. Но поскольку три четверти чисто, эти три четверти, они могут контролировать все эти желания, обуздывать их. Поэтому по внешним проявлениям вы не заметите никаких недостатков у такого человека. Есть недостатки в сердце, но не увидите их. Все, что он делает и говорит, чисто. Поэтому здесь говорится чистый преданный. Он действует как чистый преданный. Это ништха. И все остальные нечистоты, они уйдут вплоть, еще будут сохраняться вплоть до уровня стха и пхавы, до уровня освобождения. Но они не мешают. И там прогресс очень быстрый человек совершает. С уровня ништхи он совершает, гигантские шаги делает. Помех практически нет. Ум не мешает ему. Кармы нет практически. Греховной деятельности нет. Он может свободно ум направлять прямо на форму Кришны, на лилы Кришны, и слушать воспевание своего имени.
Это удивительное состояние блаженства. Она может общаться с Богом, воспевая святое имя. Это на обхаз все. И постепенно это развивается до уровня любви к Богу. Может быть, так что-то проясняется. Потому что можно описать это разным способом. Ну, сколько преданных могут по-разному это все описывать. Какие усилия необходимы, чтобы начался намабхас? Любые усилия – это намабхас. Но вы хотите хорошего намабхаса? Усилия не помогут нам сейчас. Могу привести пример. Если перед глазами туман, и вы не видите ничего, какие усилия нужно совершить, чтобы увидеть? Как еще, не знаю, как еще глаза свои вытащить? Не пытайтесь это делать. Должен рассеяться туман. Солнце – это Кришна, святое имя. Теперь вы должны подождать какое-то время. Ваше дело, чтобы солнце было, чтобы слушали. Постепенно выйдет, туман расходится, и вы видите без всякого напряжения. Так что еще аспект есть терпения, аспект времени, не забывайте об этом. Вы хотите устранить время, но это сам Кришна. Не пытайтесь устранить Кришну из этого процесса. Это время, это сам кала, это свердуша означает, имя свердуши. Время нужно принять. Именно время нас делает преданными, не так ли? Процесс – то, что мы делаем. И течение времени. В этом сочетании происходит развитие. Время – это Кришна. Почему нужно время? Потому что с течением времени мы становимся терпеливыми, почтительными и смиренными. А это и есть намабхас. Это и чистое уже воспевание святого имени. Поэтому терпите, это есть усилия. Думаете, что это за усилия? Вот они усилия. Идет время, а мы терпим. Вот они усилия. Стать терпеливым нужно. Великие йоги, они настолько терпеливы, что для них одну кальпу промедитировать ничего не стоит. Ну а как Вишвамитра? Он медитировал 60 тысяч лет. Как это можно без терпения сделать? Не думайте, что он в анабиозе там находился в каком-то. Нет, 60 тысяч лет он медитировал. Конечно, испытывал определенное состояние, безусловно, но терпение там было необходимо иметь. Это доказывает то, что когда Менака пришла, у нее терпение лопнуло. Значит, это была аскеза определенная. Когда Менака вела из медитации, он поддался, и затем он запомнил это, и затем следующая Менака пришла. И тогда он в такой гнев впал, он проклял ее, и она в скалу превратилась. То есть там были определенные трудности, это была серьезная аскеза. Ничего так легко не достигается. Итак, необходимо иметь терпение в благости. Терпеть мы должны научиться всю жизнь. Всю жизнь нужно терпеть. Не думайте, что когда-то мне придется расслабиться и наслаждаться духовной жизнью. Никогда такого не произойдет. Вы можете посмотреть, как живут духовные учителя, они не расслабляются никогда. Хари Шаури делал массаж Прабхупаде. Иногда Прабхупада расслаблялся, никого не было в комнате. Он мог отдыхать. Но стоило какому-то человеку просто войти в комнату, у Прабхупады было напряжение. Сразу он чувствовал, человек здесь, он уже, так сказать, был в взаимоотношениях. Но это большая аскеза, жить в материальном мире в сознании Кришны. А к аскезе мы должны привыкнуть, это гуна благости, чтобы терпеть ее спокойно. Итак, аспект времени терпения. Усилия просто напряжению ума не поможет нам. Наоборот, напряжение ума означает давление на Кришну. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, где ты там? Иди сюда. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. В таком настроении нельзя повторять мантру. Мы не должны требовать от него ничего. Мы должны поставить вот именно пьедестал нашего сердца, говорится, и поклоняться ему, воспевая. И уже от него зависит, когда он себя проявит и как он себя проявит. Мы не должны требовать от него ничего. Он нам ничего не должен. У нас долги. Поэтому набирайтесь терпения. Когда мы перестаем слушать мантру, это проявление ложной гордости. Поэтому ум отвлекается на какие-то наслаждения. Я уже продвинут, поэтому я гуляю. Я уже продвинут. Я уже освобожден. Я был в трансе сегодня 1.5 секунды. Заслуженный отдых у меня теперь. Это ум, он мошенник. Ему сейчас трудно еще слушать вибрацию. Он еще не привык. Он привык просто блуждать повсюду. Подсматривать туда, сюда подсматривать. Вспомнить то, это. Он наслаждается, он негодяй, говорится. Он живет вместе с нами так близко. И постоянно водит меня куда-то за нос. Туда-сюда, туда-сюда. Но постепенно мы должны обрести эту способность погружаться. занятие йогой постепенно через практику приходит это состояние самадхи, человек погружается в самосознание постепенно углубляется. Ум дисциплинируется. Если вы торопите события, если вы стараетесь как-то ускорить процесс таким образом, внешними, это гуна страсти. Гуна страсти не может помочь, нужно благость, внутренние усилия совершать. И как? Есть одно средство. Что касается гуна благости, есть одно средство, которое может помочь по-настоящему. Сказать, вы воспользуетесь этим? Но нужно быть в благости. В страсти не получится ничего. В страсти будет выглядеть странно. Если вы приедете в Индию, то вас сразу окружат люди. Скажут, Харибол, протянут руку, дай деньги. Нищие. Сразу окружат, много людей. Харибол, они видят, что приятно, скажут, Хари Кришна, Харибол. Ну, посмотрите, подумайте, ну, вот это, да? Нет денег, нищему не даем деньги. Он подойдет ближе, Харибол. Вы не обращайте внимания. Нет денег, говорите, Харибол. Он не уйдет. Он не уйдет от вас. И вы можете разозлиться и сказать, пошел вон. Он станет еще ниже, скажет, Харибол. Но он не злится. Он еще ниже становится, как трава. Наступая на голову, он еще ниже становится. Еще ниже становится. Харибол. Может на земле распластаться. Харибол. В конце концов, он говорит, да на, возьми. На, бери, только успокойся. Он вас побеждает своим смирением. Попрошайки, это умеют делать. Так вот, есть такое наставление. Не знаю, насколько оно примемо ко всем сейчас. Станьте трансцендентной попрошайкой. Повторяйте мантру и просите милости. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, станьте попрошайкой. Не получаете, еще ниже, Харе Кришна, и так далее. Не получаете, еще ниже станьте, как трава станьте на дороге. Как дерево станете теперь его. Думайте, везде есть сверхдуша, оказывайте почти не любому. И тогда можно что-то услышать. Есть такие наставления. Говинда Махарадж рассказывал одну историю. Он близко общался с Акинчана Кришнадас Бабаджи во Вриндаване. Это духовный брат Шрилы Прабхупады. Однажды Прабхупада давал лекцию в Майяпуре. Ученики сидели на улице. А рядом с Прабхупадой сидел Акинчана Кришнадас Бабаджи с четками. В время лекции повторял джапу. Он ее всегда повторял, Бабаджи. Круглые сутки, днем и ночью. И каждый звук он слышал, конечно, его. Была лекция, Прабхупада что-то объяснял. Было тихо. Акинчана Кришнадас Бабаджи. Харе Кришна, Харе Кришна. Харе Кришна, Кришна, Кришна. Все ученики. О, так. Опять тихо все слушают Прабхупаду. Кришна, Кришна, Харе, Харе Рама, Харе Рама. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна. И так далее. В таком духе что-то. И все и так смотрели, и переглядывались. Прабхупада спокойно дает лекцию. Потом сказал, не обращайте внимания. Он на трансцендентном уровне, все в порядке. Не беспокойтесь. Все в порядке. И вот после ухода Шрилы Прабхупады, Говинда Махарадж, он хотел общаться с этим человеком, чтобы научиться воспевать у него. Хотел получить милость какую-то в Вриндаване. Они пришли с Сурабхи Прабху. Такой большой Сурабхи Прабху. Смиренный такой. Немножко угрюмый вид у него. Очень смиренный такой преданный. И они пришли к нему. Сложили ладони и стали ждать, пока он посмотрит на них. Ну, не гоштья нанди, он может вообще не общаться ни с кем. Он баджан нанди, он может вообще игнорировать все, что угодно, может просто успевать. Поэтому просто смирение, иначе не обратить внимания никакого. Все равно, его ничто не беспокоит. Они стали очень смиренно молились к Кришне. Пришли на даршан. Увидел. Вы пришли ко мне. Да, Махарадж, вам милости. Милости. Пришли ко мне получать милость. Поднимите свои руки. И Бабаджи закричал. Харе Кришна! И они упали. Оба на землю. Они лежали в трансе, не знали вообще, шевелиться, думать. Все перестали, все прекратилось. Все функции остановились. Жизнь это или смерть, что это такое? Была милость Акинчана Кришнадас Бабаджи. Одно слово сказал. И это впечатление осталось на всю жизнь. Все. Чистое произношение.
И тогда у меня проснулся дух служения, он говорит к нему. Я хотел что-то сделать. И заметил, что у него тонкий чидара, зима на улице. Холодно. Он успевает днем и ночью в этом чидаре. И я пошел, купил на рынок шерстяной чидар. Теплый. И я думал, доставить ему удовольствие. Принес чидар. И показал ему, вот, я вам принес. Я такой богатый. Что ты мне можешь дать? Что ты мне можешь дать? Что у тебя есть? Я такой богатый. Мне ничего не нужно. А чидар может нести в ту комнату. Ни на какие компромиссы не шел. Был в сознании Кришны всегда. Так, святое имя. Мы получаем святое имя. Нужно помнить об этом. Нужно стать очень смиренным, воспевая Хари Кришну Матру. Терпеливым, почтительным. Нужно научиться культуре этой. Как здесь программа? Культура не подвластна времени. Культура не подвластна времени. Так мы достигаем вечности, духовного сознания. Однажды я решил совершать усилия в Вриндаване. Я во Вриндаване. Я все еще не повторяю нормально Хари Кришна мантру. Бегаю туда-сюда по парикрамам, но мантру я забываю об этом. Вот что главное. Нужно повторять свои круги. Была какая-то еще лекция, я был под впечатлением. Я решил воспевать внимательно, совершая большие усилия. Пришел в храм. После мангала арати взял четки и стал бегать по галерее. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Рам. С нажимом таким, рычаги, знаете, такие. Несколько минут так продолжалось. Затем вдруг увидел, что какой-то человек появился на этой же галерее. Такой же, как и я, в приплюшку бегал. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Я подумал, так это же я. И Кришна мне показал, вот это ты. Смешно. Это просто смешно, что ты делаешь. Конечно, я остановился. Но в Вриндаване так много понимания приходит. Другой преданный тоже приехал в Вриндаван. Стал повторять 64 круга мантры. Стал заниматься этим служением, раздавать прасад и прочее. Подружился с одним бабаджи. Так много усилий он хотел извлечь, много пользы духовной из своего пребывания. И 64 круга мантры четкий постоянно здесь, чтобы он не делал др-др-др-др-др-др-др-др. Через какое-то время бабаджи сказал, я вижу, ты очень стараешься. Здорово, конечно. Но у меня к тебе одна из просьб. Пожалуйста, повтори святое имя один раз, чисто. Если бы только видели, как этот человек сразу расслабился. И там, где он стоял, он сразу сел и стал думать. Ну, хотя бы один раз, чисто, повтори. Ведь Харидас такой говорит об этом. Если вы один раз повторите чисто, один раз, святое имя, все грехи уходят вот так вот за прошлую жизнь. Все. С этого начинается уже чистое воспевание. Поэтому говорится, что толку жить миллионы лет, как дерево? Хотя бы одно мгновение в сознании Кришны прожить. И с этого начинается уже истинная жизнь. Так, мы учимся совершать внутренние усилия. Страсть, но ее нужно использовать, ее нужно сжечь. Все мы молодые в страсти. Давайте будем работать, действовать. Труд. Нужно честно трудиться, хорошо трудиться, говорится. Тяжело даже трудиться для Кришны. Страсть все сгорит. Если мы страсть отдадим Кришне, невежество не вернется к нам. Мы не останемся в невежестве. Поднимемся в благость. И в благости, когда мы воспеваем Хари Кришна мантру, это то же самое, как мы передвигаемся в космическом пространстве. Чтобы корабль оторвать от Земли, сколько нужно энергии? Силы тяготения. А там малейшие усилия. Пью. Там будете перемещаться свободно потом. Страсть нужно сжечь. В деятельности. Но не привязывайтесь к плодам труда из предупреждения. Иначе мы тут проиграем. Hare Krishna.